Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. В студии работает Валерия Измайлова, Ольга Афанасьева. Мы начинаем «Территорию веры». Мы делаем передачи для верующих и неверующих, для представителей разных религий, разных конфессий, для антиклерикалов, конечно, для атеистов. И чаще всего приглашаем в студию православных священников, потому что в России православие – культура, образующая религия. Автор нашей темы – философ и писатель Кира Владиславовна Преображенская.
Добрый вечер, дорогие друзья.
От кого вам досталась красивая такая фамилия?
Вот по заслугам, наверное, да. От супруга. Это,
да. Да, хорошая фамилия супруга. С нами клинический психолог Евгений Валерьевич Кокарев. Он уютный, симпатичный,
вечер,
страшно талантливый. Но когда ему уютно молчать, он молчит. И приходится его тогда щекотать. Поэтому захотите его услышать, задавайте ему. А вопросы задавать нельзя. С нами... Историк и аналитический психолог. Понимаете, что происходит, да, Кокарев? Вы клинический, а Софья Алексеевна Кочергина аналитический. Она, то есть, с Юнгом дружит, а вы с кем? А вы с Фрейдом?
Клинический с медициной дружит.
А таблетки не выписывает, хорошо ему.
Но у него
такие сугестивные способности. Он может прямо по телефону разгипнотизировать, вылечить. И наоборот. Да, Кира Владиславовна, дорогая.
На самом деле любой психолог – аналитик. А вот иногда сами психологи говорят, что их профессия сродни сыскному искусству. То есть это такой вот Шерлок Холмс, который должен раскрутить историю.
А он должен как-то вот среди рассказов пациента найти первичную травму, да?
Да, то есть это расследование.
Угу. Я согласен. Да. Красивый образ. Для меня иногда даже, знаете, себя ощущаю детективом. Когда я вот, да, получаю различные симптомы и по ним пытаюсь понять вообще, что произошло с человеком и как ему в этом отношении помочь.
Помогать-то он умеет. А вот вы, если бы называли себя именем известных детективов, вы бы скорее были Пуаро или может, Шерлок Холмс, или, может, кто еще у нас? Мегре. Наша тема – ошибки, которые мы совершаем. Вообще, их надо совершать? Или мы должны? Вот чему служат наши ошибки, Кира Владиславовна? Варианты ответа.
Уважаемые слушатели, мы вам предлагаем варианты ответа. Вы поделитесь своим опытом, пожалуйста. Итак, чему служат наши ошибки? Первый вариант – развитию чувства юмора. Второй – обретению опыта и знаний. Третий вариант – ничему не учат ошибки нас. И последний – ошибок нет, все есть судьба. Понятно, что да, не все варианты мы отметили. Пожалуйста, если у вас есть какой-то свой личный вариант, нам расскажите о нем.
И вот что, друзья, не забудьте, что вам дается 30 секунд на ответ, и не секунды больше. За 30 секунд можно перейти в Литейный проспект.
Да, а я хотела сказать, что наш русский философ, последний из классических русских философов, Алексей Федорович Лосев, вообще говорил такую вещь, что если ты можешь какое-то учение философа уместить в одну фразу, то ты действительно его знаешь. Поэтому давайте ориентироваться на то, что короткая формулировка, она самая ёмкая и... Она позволяет сказать главное.
И еще мы же не держим экзамены, мы просто вместе ищем ответы на вопросы, которые жизнь нам ставит. Она наша жизнь, она очень остроумная и разнообразная. И она много нам ставит вопросов, а мы их обсуждаем каждую субботу. Поэтому не волнуйтесь, если вам не удастся дозвониться.
Thank you.
Ну, вы знаете, вот почему мы вообще такой разговор про ошибки предложили? Ну, прежде всего потому, что когда мы совершаем ошибку, мы от этого очень страдаем. То есть это на самом деле некомфортно, когда ты совершил ошибку или ты думаешь, что я совершил. А вот древние философы говорили, что вообще человеку свойственно ошибаться. То есть вроде как человек не может без ошибок. И вот как нам в этой ситуации жить? Давайте поделимся друг с другом опытом.
Я уже говорила об этом прекрасном Шарве Аманашвили. Он жив еще? Грузинский педагог.
Вроде да.
В начальной школе он преподает, он первый отменил в России, где поголовная грамотность, оценки, 2-5. Он так объяснил. Поскольку в стране наступила всеобщая грамотность, я могу написать родителям характеристику на ученика. И я не должен писать 2, чтобы родитель побил ребенка, и писать 5, чтобы родитель купил конфетку. Я могу объяснить, что к чему. Вот когда такой педагог учит детей, он не развивает у них тщеславие. А если тщеславия нет, то ошибки не пугают, а веселят. С нами слушатель, будьте кратки.
Да, здравствуйте, я Константин. Да. Добрый вечер.
Да,
ну, кроме всего прочего, да, правильно, что чувство юмора учит опыту, но я думаю, что это не главное. Главное, ошибки учат совершенствованию и духовному, и моральному, я думаю. Это как ступенька очень важная в жизни человека. Вот такое мое мнение.
Константин, хорошо. Спасибо. Ошибки учат совершенствованию.
Знаете, да, это очень позитивный взгляд. Угу. Да, Евгений.
Говорите. Это как ошибка, это как форма обратной связи, когда мы получаем информацию о том, что мы делаем. И это как информация, куда дальше двигаться и то, что необходимо для принятия решения.
И вот там мы нашли. Извините, я уже всем рассказала, но я хочу еще побольше. Он пишет родителям мальчиков и родителям девочек о личностных качествах этих детей. Ну, очень простой эксперимент сделали давно, еще в середине прошлого века психологи. Дали детям в начальной школе 10 примеров. Сказали, наверху самые простые примеры, внизу самые сложные. Какое количество решите, неважно. И с какой стороны начнете решать, неважно. Вот все мальчики начали решать с самых сложных, а девочки с самых простых. Вот эта культурная традиция от девочек требовать аккуратности, не знаю, что-то такое требовать, чтобы все просто калечить нас. И формирует из нас перфекционистов. Извините, я обещала это слово не говорить, но мы в основном девочки, мы не можем над собой смеяться.
Да, ладно, просто нужно время, чтобы раскочегариться к сложному примеру.
Ну, ближе к смерти, конечно, мы можем над собой смеяться, но в начале судьбы... Что случилось? Я больше 40 секунд... Расстрелять Афанасьев. А где Кокарев? У вас же у клинического психолога огромный опыт лечения и тетенек, и дяденек. Так мы, правда, так отличаемся, как Аманашвили говорит, или нет?
Ну, клиенты действительно часто сталкиваются с ошибками, которые они совершили в жизни, и потом испытывают чувство вины. И хотят как раз от этого избавиться.
Мой вопрос. Отличаются болезни мужчин и женщин? Как об этом говорил Аманашвили, об учениках начальной школы, что мальчики все амбициозны, а девочки в самом начале судьбы не верят в себя. Вот так.
Я думаю, что мы все верим в себя. А уже скорее такой культурный и половой стереотип начинает на нас действовать именно вот такими ограничениями.
Вот он, вот он, психолог, он гипнотизер. Сейчас 2 миллиона усыпит. Кира, говорите.
А мне кажется, конечно, дело в природе. Женская природа и мужская природа – это разные. И мужчина, конечно, он настроен на открытие нового, чтобы брать какие-то вершины. Традиционно женщина по своей биологической природе, она охранительница, она охраняет то, что есть, и простое сохранить легче. Поэтому вообще говорят, что женское суждение, да, вот вопреки общепринятому тезису, что, мол, женская логика, да, вот часто говорят, что именно женское суждение, оно более интуитивное, более устойчивое, более верное.
Ой, не думаю я. Логики у нас никакой нет. Софья Александровна приготовила стихи, и среди... она хорошо читает. И среди них был этот...
Кто именно?
Цветаева была. Об ошибках была. Стихи. А далеко она?
Цветаева рядом.
Ну, как она?
Звучит?
Да.
Стихотворение «Ошибка». Когда снежинку, что легко летает, как звездочка, упавшая скользя, берешь рукой, она слезинкой тает, и возвратить воздушность ей нельзя. Когда, пленясь прозрачностью медузы, ее коснемся мы капризом рук, она, как пленник, заключенный в узы, вдруг побледнеет и погибнет вдруг. Когда хотим мы в мотыльках-скитальцах видать не грезу, а земную быль, где их наряд, от них на наших пальцах одна зарей раскрашенная пыль. Оставь полет снежинкам с мотыльками и не губи медузу на песках. Нельзя мечту свою хватать руками, нельзя мечту свою держать в руках. Нельзя тому, что было грустью зыбкой, сказать «будь страсть, горя безумству и рдей». Твоя любовь была такой ошибкой, но без любви мы гибнем, чародей.
Помните биографию Цветаевой?
Все поэты, они с такими сложными биографиями. Иногда вот почитаешь и радуешься, что не поэт, не пишу стихи. Помнила цитату из современных зарубежных авторов, фамилию не вспомню, к сожалению. Там, где любовь, там много ошибок. Там, где нет любви, все ошибка.
Вот. Ну вот, мне кажется, а я какой-то это древнего, тоже созвучно. Выходя из дома, читала древнего афоризма. Ну куда я делаю его? Афоризм запомнила. Умирать не страшно. Это недолго. Страшно не жить. Ну вот такой смысл, да, у этого. Одинаковый смысл. Страшно не жить. Давайте тогда не Цветаева вспомним. Хотя вот, ну мы знаем, что трагически очень закончила она свою биографию, но начиналась-то как радостно. Папенька открывает музей, высококультурная семья, прекрасная гимназия. Она расцветает, она готова на всех языках познавать и анализировать жизнь. И вот эта родина ее сламывается у нее посредине судьбы. И она нигде не нужна, ни в эмиграции, ни нигде. Нигде она не нужна вот по тому сценарию, который ей вложили.
У Цветаевой немножко другая проблема была. Не столько исторического характера той эпохи, в которую она попала, сколько, наверное, тот самый перфекционизм, стремление к совершенному образу, ощущение себя и поэтом, и большой женщиной, да, вот такой значимой. И, конечно, ну, мир наш, да, он великих людей с трудом переносит.
Вообще, она же совсем не... А вы знаете, вы помните, это нам стихотворение ее разбирал Бродский потом, новогоднее она посылает Рильке.
Я не помню это стихотворение.
Это стихотворение можно понять только с помощью Бродского, потому что там такие аллюзии, которые уже в 21 веке не прочесть. Она ему пишет, и у нее такая большая трагедия, он не отвечает. Потом оказалось, что он просто умирал. Он просто никаких писем не читал, он умирал.
Некогда было.
Да. Но она с ним говорила же как-то по политическому телеграфу, а он уже не принимал. Не некогда, есть. не было сил. Да. Что?
Есть такое, да, такое выражение. В ошибке любой женщины есть вина мужчины.
Ну, вина, но смерть – это вина или беда? Он умирал. Он не предал ее, он просто умирал. И она так.
А мне кажется, да, мне кажется, Евгений вот сейчас очень глубокую вещь сказал, которая, ну, о которой стоит задуматься и мужчинам, и женщинам. Действительно, вот даже безотносительно пола или гендера, в каждой драме есть другой, да, вот есть другой человек. И если, например, ты совершил ошибку, то это почувствовал. Ты это почувствовал именно потому, что ты не один. И вообще, и ты сам себя оцениваешь глазами другого, и, может быть, в ошибке тебя кто-то обвиняет. Вот это, на самом деле, очень сложно пережить обвинение другого. И, наверное, в этом драма ошибки.
Никто ни с кем не разговаривает. Вот беда. Никто никого не обвиняет. Никто даже не знает, чего он сам хочет. С нами слушатели, он, наверное, знает. Рассказывайте нам коротко.
Здравствуйте, это Виктор Кузьмич.
Дорогой.
Ошибки, естественно, необходимы для обретение житейского опыта. Но, к сожалению, большинство людей, да и я по молодости, забывали и забываем. Учиться надо на ошибках других людей.
Спасибо.
Еще. Некоторые не очень большие ошибки после их исправления. Это уже не ошибки.
Я просто хотела сказать, что ошибки нельзя исправить.
Ошибки можно. Если ты выходишь на улицу в тапочках, у тебя замерзли ноги, ты смотришь, возвращаешься. То есть если правильно реагировать на ошибку, или что? Или ты все время убиваешь котят, какие ты делаешь такие ошибки трагические, что их нельзя исправить?
Нет, но ты уже вышел, это уже ошибка. То есть то, что ты пойдешь и переоденешься, это следующая история.
Ну, ты просто, это же можно исправить. Но это, в конце концов, смешно, да? Гражданин рассеянный с улицы бассейна, правда?
Слушайте, а может быть, и вся наша жизнь – это просто биография наших ошибок?
О, хороший тезис. Давайте вот с него начнем вторую часть.
А какие мы… У нас как-то по возрасту ошибки или по получению…
Да вот разные бывают, да, и по возрасту. И вот как мы школу вспоминали, да, что вот, например, если ты… 10 раз не напишешь диктант неправильно, да, то ты не научишься писать его правильно. Наверное.
Нет. Если у тебя, знаешь, дисграфия, то ты никогда не напишешь, хоть тебя топором тиши. А вот это там Анашвили, он исправлял, проверял диктанты зеленой ручкой. Он подчеркивал зеленым правильные места.
Гениально. Вот давай тоже об этом скажем.
Да? Хорошо придумал. Вся наша жизнь – это биография наших ошибок. Чем отличаются ошибки? Хочу вам напомнить. Кира, у тебя трое младенцев было. Ты наблюдала, какие они хаотичные совершают действия, как они в первые дни жизни даже и не видят ничего. Да?
Нет, я вообще к младенцам иначе отношусь. Нет, я не с этой точки зрения на них смотрела. Я могу другое сказать о детях, совсем другое. Можем поднять эту тему.
Клинический психолог, философ. И какой вы психолог?
Аналитический.
Аналитический, друг Юнга. Собрались, и к нам скоро присоединится, я надеюсь, что ему удастся священник. Мы обсуждаем наши ошибки. Собственно, слушатель, говорите.
Здравствуйте.
Да.
Елена вас приветствует.
Елена.
Вот я так думаю, что ошибки – это все, что вы сказали. Но на самом деле ошибок нет. Это судьба.
Судьба.
И еще говорят, вот, что не делается, все к лучшему. В этом лучшем из миров.
Елена, как
и получается.
Да. Получается. Надо, надо свою позу, как это, порцию ошибок совершить.
Ну что ж поделаешь.
Большой палец показывает Кирилл Владиславовна. Ей нравится, как вы думаете. Евгений Валерьевич, как вы нам сказали? Метафорично, об ошибках. На Шопене, ну?
Об ошибках? Ну, я говорил, да, что когда мы совершаем в жизни ошибки, то они складываются, складываются. В итоге наша жизнь может превратиться в целую биографию ошибок.
Надо написать такой коллективный этот онлайн-роман.
Шекспир уже написал комедию ошибок.
А, да.
Ну, тебя не потому что ошибаться – это же такое свойство человека. Наша психика, она, ну, состоит из сознания и из большой части бессознательного. И это бессознательное как раз часто действует и управляет нами. И там появляются ошибки.
Нам профессор Аллахвердов рассказывал, что такое сознание. Он этим занимается профессионально. И, в общем, получается из его рассказа, что сознание – это такой дуршлаг, который пропускает, ну, как у нас, картошку, макароны, да, только задерживает только самое крупное, а самое полезное куда-то выбрасывает. Я не буду всю передачу пересказывать, но сознание – это очень страшно. Никто не знает, где оно существует, никто не понимает, почему оно не хочет задействовать наши биологические возможности. Не будем об этом. С нами слушатели, пожалуйста, говорите об ошибках.
А, здравствуйте.
Да.
Борис.
Борис.
Ну, если судить по школьной программе, то Лев Толстой переписывал «Войну и мир» 12 раз. У него было 12 ошибок. Прежде чем это самое он, так сказать, свое произведение нам подарил. Так вот, я так думаю, вывод какой? Ошибка – болезнь. А болезнь – это следы бессмертия. Ну, такая пафосная эта самая фраза.
Переписывал. Нет, дорогой, это очень красиво. Давайте, друзья, обсуждайте, что сказал Борис. Ошибка – это болезнь, а болезнь – это следы бессмертия.
Очень часто возникает такой страх, страх ошибки, ошибаться. И вот здесь как раз это может и привести к болезни.
А, это наши неврозы.
То есть, по сути, это симптом,
конечно,
такой страх.
Да.
Мне кажется, что ошибки служат какому-то, вот я согласна здесь с Евгением, что это некоторая форма обратной связи, о том, который направляет, объясняет, куда дальше двигаться. Вот, и это какое-то разрушение иллюзий о себе. У меня есть какие-то о себе представления, но совершая ошибку, я сталкиваюсь с собственными границами, с
определением направления. Я же вам рассказывала, а вы тогда еще были со мной незнакомы. Текст нашла в интернете, вот говорят, там ничего не теряется, а потерялась. Дневник Япи, это, наверное, был в живом журнале. Юноша первой зрелости пишет. У меня дорогая машина, квартира в престижном центре города. В моей квартире столько кафе-машин, что я могу сварить кофе. Аутентичный кофе для всех народов мира. Почему я несчастлив? Вот этот Япи, он осуществлял мечту родителей. Да, это было одно из первых поколений перестроечных. Когда надо было... Это была общенародная мечта. Просто перестать нищенствовать. Была на...
Программа «Максимум».
Да, мечта целого народа. Он перестал нищенствовать, и оказалось, что это совершенно неинтересно. Нужно что-то другое. Так что ошибки – это может быть, когда мы даже не очень хотим знать, что есть мы, да?
Но они нас заставляют с этим столкнуться.
Ошибки?
Да, с собой, узнать себя. Это одновременно и приобретение опыта и знаний, с другой стороны, и судьба, какой-то элемент.
Мы же все хотим быть хорошими. Мы хотим быть хорошими. Мы хотим быть хорошими. А хороший – это, как называется, золотое сечение, стандарт. Модный стандарт социума. Да, да, Кира Владиславовна, да.
Ну вот мне кажется, да. Проблема вот этого, извините, молодого человека, Япи, что он в этом процессе наживания жизненных благ не узнал себя. Да, вот он не узнал, кто он есть, да.
Он благородный, да, благородный, благодарный сын. Ему сказали, какой вуз закончить, ему сказали, где квартиру купить, ему сказали, сколько он выполнил все мечты своих родителей. Но ему было некогда узнать, какая у него мечта. И он делал ошибки вот нашего всего общества.
Но нельзя же отмотать жизнь, вернуть и не сделать эту ошибку.
Это вопрос о том, можно ли исправить ошибку.
Ну, о том, что ее невозможно исправить, и просто что-то делать с этим дальше, с этими кофемашинами, квартирами.
Ему влюбиться надо, я думаю, он готов.
Этот, я например, это... вот да? Как рекомендует Марина Цветаева.
Как? Всем влюбляться?
Про ошибку, да, что любовь была ошибкой, но без любви мы гибнем.
Такие мы умные мысли сообщаем, что даже сами не можем реагировать.
Мы, наверное, к ошибкам так относимся негативно, что мы просто их не умеем совершать.
Ах, не умеем?
Не умеем, да. Ну, в том смысле, что если бы мы специально совершали ошибки, вот так сознательно, да, и делали, например, красивые ошибки или...
Можно говорить?
Да.
Сергей, вы знаете, если вот вы подняли вопрос судьбы, да, насчет ошибки... Но если у Бога нету, то есть у Бога прошлое, настоящее и будущее существует одновременно, то ошибка, она, наверное, тоже это не ошибка. Определенное действие, несущее за собой последующие, ну, скажем, проблемы или что-то в этом роде.
Да, спасибо, Сергей. Кирилл Владиславовна, говорите.
Вы знаете, это вам гениальная мысль. Я никогда не думала об ошибке как о том, что объединяет прошлое, настоящее и будущее. А это, мне кажется, квинтэссенция ошибки. Ты о ней можешь помнить, да, десятилетиями. Она перетекает из твоего настоящего в твое будущее. И вот правильно к этому отнестись, не поставить на себе клеймо. Вот это для этого как раз и нужен большой жизненный опыт. Уметь справляться с грузом ошибки.
Может, это какой-то парадокс личности? Ага, извините, Евгений.
Два психолога, оба согласны. Мы сейчас отвлечемся. Да, что? Говорите,
только. Я просто вспоминаю, да, что иногда клиенты, когда говорят об ошибках и вспоминают прошлое, то вот возникает так, что ошибка именно в тот момент, в будущем она воспринимается уже не как ошибка, а как, наоборот, то, что нужно, и то, что вот в самый раз.
С нами слушатель, говорите, пожалуйста, коротко.
Наталья меня зовут.
Наталья.
Я считаю, что жизнь любого человека – это путь проб и ошибок.
Да.
Вот. И лучше всего... ошибка – это самообман. В результате самообмана люди совершают ошибки. И хорошо про это сказал Сергей Александрович Есенин, который говорил: «Жизнь обман, но она порою украшает радостями ложь». Вот так вот.
Радостями что она украшает?
Ложь. А, ложь. Жизнь обман.
Наталья, спасибо.
Знаете,
что...
да, как интересно, у нас сегодня тема ошибок сопровождается поэтическими какими-то цитатами. Видимо, поэзия и тема ошибок где-то внутренне связаны.
Это разные способы восприятия. Вот есть научный способ познания мира, там логика царится, да? Есть художественный, и стихи, и музыка. Это такой спрессованный человеческий опыт, который передается вне логическими путями, образными. И еще какие способы познания есть? Какой-то телесный есть способ.
Ну, мне кажется, что... Ну, да, например.
Да?
Я просто разделила все на рациональные и рациональные способы познания.
Ну, как-то у них там шире. Евгений Валерьевич, пока слушал Танеева, придумал интересное название нашей последней части. Говорите, дорогой.
Я хотел, да, сказать о том, что многие изобретения были сделаны именно как результаты ошибок. Если бы мы не ошибались, то тот же самый пенициллин у нас бы не было.
Пенициллин у нас был, это потому что плесень была на бульоне. Но кто-то догадался этот испорченный бульон использовать в медицинских ценах, я не помню кто. Кто догадался? Это была не ошибка, это было вообще несчастье. Но вы также говорите, что
Флеминг.
А?
Флеминг открыл, да. Выделил пенициллин из плесени.
Бессознательно прорывается через ошибки, ведет к правильной мысли. Что сделать с пенициллином надо наконец, чтобы он оказался...
Я не понимаю, как шла его мысль, потому что плесень – это же символ порчи продукта. Немедленно выкинуть, посуду вымыть.
Как же, а любовь к грибам?
Что с грибами? Грибы должны быть с плесенью?
Ну, плесень, это же грибочки.
Грибочки? Нет, белые грибочки – это не плесень. Это очень вкусно. Или вот из ВЧПечки тоже Кокарев рассказывал такой пример, что они родились как ошибка. То есть мы так медленно, у нас есть такой философ, Кирилл Владиславовна знает, Александр Николаевич, ой-ой-ой, стыдно забыла имя, прекрасный человек. События мысли, тема, которая его интересует. Как человечество догадывается, например, как оно 5 веков догадывается, что можно носить брюки, а не обязательно солдаты должны ходить в юбках. У нас очень медленно приходит к нам наш собственный прогресс.
Ну, потому что прогресс, он входит в нашу жизнь, когда люди, да, в целом, общество, становятся морально готовы к открытиям. А пока люди к этому не готовы, то гений, он все время выпадает из нормы. Да? Гений ведь он не только опережает на века мысли, он еще при этом выпадает из нормальности.
Ужасно быть гением. Вот
да, когда общество дорастет до понимания того, что вот в словах гения было что-то, тогда открытия начинают служить людям.
В Новгород мы ездили, и там есть такой десятинный Покровский монастырь. В нем жила бабушка Рахманинова, и он спасался у этой бабушки после провала его первой симфонии. Он 10 лет не мог писать Рахманинов. Слишком опередил время и не мог. Он считал эту симфонию ошибкой. Я сегодня пыталась ее послушать, она и сегодня слишком, знаете, смелая. Пятая поспокойнее. Значит, ошибки нам нужны. Мы не должны их бояться, стыдиться. И я понимаю, что вы это услышали, но забыли сразу, что это было не в эфире. Этот Шалва Амунашвили, когда проверяет детские работы, используя зеленую ручку. Зеленой ручкой он подчеркивает правильные места. И он объясняет это тем, что красным подчеркивает неправильно. Это неправильно. Обращаешь внимание на ошибку, ребенок запоминает ошибку. Кирилла Владиславовна, да, говорите.
Да, это все правильно, но я могу объяснить, почему метод Амунашвили не приживается как системная массовая практика.
Нужен ли его психофизический масштаб?
Нет, нет. Дело в том, что мы показываем человеку, где он хорош и что можно. А у каждого очень большая вариативность в этом. А вот указать на человеку, где границы, где нельзя, и это для общества гораздо важнее. Ограничения выставить.
Смотри, это не читали вы Амонашвили. Он, знаете, как жесток бывает с детьми? У них наступают каникулы, он дает детям почтовый адрес свой, и они ему должны прислать из места отдыха какую-то открытку, например. Ну и понятно, что не все присылают. Наступает осень, второй класс, Амонашвили флажками отмечает места, где дети отдыхали, и зачитывает одно за другим письма тех, кто прислал письма. И вот несколько человек слышат, что они... Так что Кирилл Владиславович, он вполне такой на двух ногах стоит. Просто грузины, христиане, они умеют любить детей. И там поэтому, возможно, беда, безоценочная система. А мы тоже, конечно, христиане, но сильно православные. Бог терпел и доверил. Мы не любим, когда наши дети радуются и веселятся. Они должны мучиться, страдать и 500 раз переписывать диктант.
Ох, не напоминайте. Годы школьных учений.
Тоже была дисграфия, да?
Ну, почему-то вспоминается это все с трудом.
А в Новгороде, свое телевидение. И там был показ мод. И девочки 3, 4, 5, 10 лет ходили в модных платьях, и у них были такие губы, ниточки. Угрюмые лица у них были. Не знаю, почему Слава Зайцев решил, что это красивое, угрюмое, заунывное лицо у девочки. Но не без причин, я считаю. Не без причин. Откликнулся, наверное, на требования родителей. Не улыбаться никогда. Нет, никогда. А это тоже наша какая-то коллективная ошибка, да?
И опыт сын ошибок трудных.
Меня, когда я была юная и прекрасна, водили на лекции по советскому этикету. В Доме ученых на Неве. И там всяким женам профессоров объясняли, нельзя не только ничем хвастаться, но надо любую радостную весть о себе сообщать с угрюмым лицом и с массой недостатков. Да, да, получила я квартиру. Ну что там? Повсюду щели. Обои ненормальные. Сколько надо денег, чтобы это все... Какой ужас! Лучше бы мы остались в коммуналке. То есть любой позитивный момент надо обсказывать так, чтобы тебе никто не позавидовал. Может, в этом дело? Может, мы живем в таком пространстве ресентимента? Кира, что?
Я думаю, это в этом, да, большая правда истины вот в этой мысли. Но другое дело, что мы как-то сами не всегда берем на себя смелость порадоваться чему-то. А мы как боимся сглазить или там боимся выделиться.
Да, это как результат такого негативного мышления. Как будто это пессимист говорит.
Оля, вы любите говорить о нашей сложной погоде в России. Да, действительно, мы живем в непростых условиях. Видите, весна на дворе, там все замело снегом. Ну, как можно быть веселым в таких условиях?
Да, с такой погодой. Я вспомнил про синдром отличников. В школе вот как раз девочки, которые чаще всего вот им страдали, они же, ну вот, по крайней мере, в нашем классе было больше всего отличниц именно девочек. И вот у некоторых явные такие были черты именно вот с таким синдромом отличницы. Они пытались сделать все идеально, никаких ошибок, и очень сильно переживали, даже когда получали четверку.
Знакомое описание. Я как раз, да, вот была из тех, кто все время был на грани между четверкой и пятеркой, ближе к отличникам, но все время я не достигала этой цели, мне не удавалось.
Да.
Это действительно комплекс определенный. И не случайно в 90-е стали восхвалять троечников, да, которые всегда выпадали вот в этой системе, были непослушные, и поэтому они могли принимать неожиданные решения. И, кстати, они не боялись ошибок, потому что в школе они свое наполучали и привыкли к этому.
Да, вот я вот когда сейчас вспоминаю, кто чего достиг в нашем классе, то вот как раз троечники, они, ну, много чего смогли сделать. Может быть, вот как раз вот это вариативное такое поведение сделало их успешными. А вот те, кто вот учился на пятерке, не всем удалось, вот не у всех сложилась хорошая жизнь.
И понятно, почему не сложилось. Ведь система поменялась. Да, вот психология отличника – это системное мышление. То есть я имею в виду в соответствии с системой. Конечно, если все сломалось, то отличник не знает, где себя применить.
Да, и непонятно тогда, каким следовать критериям. Если в школе это более-менее понятно, то как в жизни, как понять, вот это правильно или неправильно? Идти в этот институт – это ошибка или не ошибка? И вот здесь, мне кажется, и возникает вот такой момент, когда мы стараемся эти критерии отчасти у себя внутри увидеть, да, быть каким-то хорошим, стремиться делать так, чтобы не было ошибок, чтобы окружающие, например, нас хорошо оценивали.
Ну да, это большая проблема, то, что критерии часто находятся вне нас. Да, вот нам кто-то эти критерии предъявляет.
И тогда может привести к такой зависимости от мнения окружающих, от оценок окружающих. И в крайних случаях приводится к таким, знаете, к социофобии, боязнь людей, боязнь того, что меня будут оценивать. И если я буду проявлять себя такой, какой я есть, то многим может это не понравиться. А раз так, тогда лучше я не буду это делать. Лучше я закроюсь, лучше я буду молчать, лучше я буду как все.
Тем не менее, да, ведь есть люди, которые вообще признали, что нет ошибок. Да? Мы движемся по линии саморазвития, да, или все есть судьба.
Это да. Вот Ольга Анатольевна нам как раз показывает один из вариантов ошибок. У нее отключился микрофон.
Да, да. Поэтому да. Мы тут.
На передаче об ошибках у нас возникла ошибка.
Либо мы ведем свой разговор параллельно эфиру.
Я вас слышу, я не знаю, слышат ли нас остальные, потому что от обратной связи мы не получаем, поэтому нам непонятно, ошибка это или не ошибка.
Да, но мы, как истинные воины, да, будем продолжать разговор, чтобы не оставить наших слушателей в одиночестве.
Да, хорошо. Знаете, что я хочу сказать? Вот у меня по поводу ошибок, наверное, такой очень важный момент, как прощать ошибки, потому что с этим же как-то надо жить, и если мы все время будем концентрироваться на этом и испытывать чувство вины и стыда, то мы так долго не уйдем. А вот прощать себя, прощать за ошибки, не у всех это получается. Это такой определенный навык.
А вот мне интересно. Да, вот я хочу вас, как у психолога, спросить, а как вы считаете, вот простить себя, это как-то связано с тем, что другой меня простил? Да, вот если ошибка совершена в отношении другого человека, вот это связано как-то с отношением другого ко мне?
Да, связано, но это как раз связано с тем, что в какой-то степени мы не можем находиться в контакте, или контакт с другим человеком настолько сложен.
А теперь слышно меня?
А теперь вас слышно, мы вас очень ждали.
Что же это случилось тут, дорогие друзья? Заканчивается наша гениальная передача. Слушатели наши молодцы. И соучастники наши хороши. И вам теперь дается по 10 секунд, просто чтобы я назвала ваши имена. К сожалению, сегодня замотался, не смог с нами быть. Настоятель храма Жон Мироносец, отец Георгий Христич. Может, ему будет легче на следующей неделе, и надо о нем молиться. Автор нашей темы Кира Владиславовна Преображенская, философ и писатель. Говорите быстро об ошибках.
Самое главное – позволить себе совершить ошибку и простить себе совершенные ошибки.
Вот так может только говорить человек, который написал сказку «Синяя борода». Страшный ужас. С нами юнгианский психолог Софья Алексеевна Кочергина. Дорогая, ошибки.
Это разрушение иллюзии о себе.
Какие вы все вообще! Давайте книгу писать. Давайте, Кокарев. Евгений Валерьевич.
Да.
Об ошибках.
Да, ошибка иногда это бывает хорошо.
Молодец. Эфир провели Евгения Дугарева и Ольга Афанасьева. Спасибо всем.